Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Нефть падает, рубль падает. Что дальше? Вот об этом сегодня мы будем говорить. Ну, а главным образом еще и об экономике в контексте политики, конечно, будем говорить. С человеком, у которого сегодня медийный день, и который обо всем об этом знает не понаслышке, экс-министром экономики, а ныне президентом Банка Российской финансовой корпорации Андреем Нечаевым. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, я пока тут налаживаю.
Да-да-да, ничего-ничего. Да-да-да.
Налаживаю вашу аппаратуру. Здравствуйте.
Да, еще нас сегодня и видят, так что вы можете подключаться, задавать вопросы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Немножко контекста. Вы, конечно, уже слышали, что сегодня и большой политический день. Все высказываются по разным поводам. Дмитрий Медведев дал большое интервью в программе «Познер». Владимир Владимирович тоже пообщался с журналистами. Михаил Прохоров сообщил о том, что он, наконец, создает техническую
Какую-то смешную такую.
Такую, в общем, в которую сам вступать не собирается.
Да, пока. В которую будет 500 юристов, которые будут держать лицензию.
Да, которые будут, в общем, готовить среду для некого вот гражданского состояния. Но об этом мы еще поговорим, потому что я знаю, что и вы думаете о партии.
Я не думаю, я ее просто-таки создаю.
Да.
И мы на прошлой неделе подали первое уведомление в Минюст. Так что вот Прохоров меня волнует больше, чем два других названных вами мужчины, персонажа. Потому что про них я примерно все знаю, что они могут нам сказать.
Ну, нет, я просто очень коротко скажу, потому что наши слушатели могли еще этого не знать. Но Познер, во-первых, только прошел на орбитах, и его только в 22:30 вместе с Медведем можно будет смотреть. Дмитрий Анатольевич там сообщил, что считает административные аресты избыточными, штрафы должны быть разумными, посетовал на свою излишнюю жесткость, как он полагает, в смысле характера. Еще премьер заметил, что нужно воспитывать культуру партийного строительства. Вот, привет тому, что партию создаете. А у Бога он бы попросил прощения за все, что совершил. Но про Михаила Прохорова мы уже упомянули. А вот Владимир Владимирович, значит, как раз поддержал закон об ужесточении митингов, вернее, ответственности за то, что происходит на митингах, и пошутил по поводу НАР, сообщив о том, что Ходорковский, конечно, не политический, отвечая на вопрос журналистов, которые в отеле обнаружили листовку, в которой призывали Владимира Путина посадить на нары. И вот он пошутил в свойственной ему манере, что, мол, на нары нужно отправляться в хорошей компании. В общем, это вот такой контекст.
Он собрал компанию уже там?
Ну, об этом его журналисты уже, видимо, не переспрашивали.
Нет, я думаю, может быть, он сам назвал компанию.
Нет, не стал этого делать. Ну, а мы все-таки вернемся с того, о чем сегодня утром все беспокоились, и, собственно, еще пока не устали беспокоиться по поводу падения рубля и нефти. Вот все-таки в чем причины, потому чего так неожиданно и стремительно. Валютные трейдеры говорят, что спрос на доллар разогрел Роснефть, которая скупила в течение недели 5 миллиардов, а экономисты указывают на другие причины: новый режим проведения валютных интервенций ЦБ и более быстрое падение цен на нефть. Вот ваше объяснение, что это такое?
Ну, вы, мне кажется, правильно начали вот с этих двух мужчин, потому что глобально...
То есть не те темы, глобально эти.
Нет, глобально они имеют отношение вот к тем вроде бы частностям, которые сейчас происходят, потому что, к большому сожалению, 10 последних лет были с социально-экономической точки зрения потрачены напрасно, и мы не диверсифицировали нашу экономику, мы не слезли с нефтяной
Говорите.
Не слезли с нефтяной иглы, и поэтому, собственно, имеем все то, что имеем. Цена на нефть снизилась на там, 10%, ну, от максимума, может быть, на 20%, и тут же наши фондовые рынки полетели просто в тартарарамы, и тут абсолютные рекордсмены.
Сегодня уже 20, рисуют вот эти...
Вот максимум 29%, а за май месяц 21%. Следующий после нас, там, из стран БРИКС, скажем, Бразилия, 8% падения. Там, в Европе 2,5%. То есть мы опять в этом смысле, как и в кризисе 2008-2009 года, демонстрируем гораздо более резкое падение основных макроэкономических показателей, ну, в данном случае фондовых показателей, именно потому, что вот наша экономика чрезвычайно уязвимо. Мы, собственно, так, если немножко утрировать, но это уже, по-моему, и школьники знают, мы зависим от двух простых факторов. Это цена на нефть и производная от нее цена на газ. Если говорить о таких...
Ну, то есть, правильно я понимаю, что когда, ведь вот люди, как, они смотрят телевизор, да, вдруг перед премьером, недавно только назначенным, высаживают всех банкиров, это у нас эти совещания, когда показывают в новостях, вдруг сидят все банкиры, вдруг, значит, ЦБ что-то заявляет, и люди начинают по этому поводу беспокоиться, и начинает так вот в воздухе маячить слово «дефолт». Надо пугаться или еще рано?
Ну, я вот сегодня уже пошутил на эту тему в «Честном понедельнике», который вечером будет, а тоже шел на орбиту, все как у президента, только...
Как у премьера.
Да, у премьера, я путаю их все время. Значит, кто сейчас кто. Вот, все так же. Это такая старая шутка про финансистов. Если через полчаса после начала игры ты еще не понял, кто за столом лох, то лох — это ты. Вот кризис, он давно случился. Он вообще-то случился в 2008 году и никуда не исчезал. То, что его... Тут мы, кстати, не одиноки, вот я должен сказать, в защиту наших властей финансовых. Мы не одиноки, весь мир залил его деньгами. Вот то очищающее воздействие кризиса, о котором так часто любят говорить, ему-то, собственно, не дали случиться. Его залили деньгами, и то, что мы имеем сейчас, это превращение просто экономического кризиса или финансового кризиса, если хотите, в кризис долговой. Ну, я не буду сейчас в высокие материи экономические тут углубляться, но это так вот, то, что сейчас Европа переживает колоссальные долговые проблемы, это следствие того, как гасили тот кризис. Вот вместо того, чтобы дать ему довершить свою грязную, черную, но оздоровительную работу, как я всегда говорю, в Европе слишком много социализма, а у нас слишком много людей открывает дверь ногой в разные властные кабинеты, и никого нельзя обидеть, поэтому никому не дали разориться, а как следствие, вот колоссальные долговые проблемы в Европе, и это, безусловно, наукается нам, там много было факторов, Греция, вот буквально сегодня произошла очередная неприятность с Испанией. Да. Оказалось, что там, в общем, банки с трудом держатся на плаву, и второй крупнейший банк нуждается, выражаясь наукообразным языком, в срочной рекапитализации. Ну, а проще говоря, он, собственно, уже банкрот, и ему надо быстро дать денег. Ну, что, вероятно, и будет сделано, вне всякого сомнения, потому что...
Или все-таки дать разориться, вот это вот невозможно, да, когда это крупнейший банк. Иначе все тяжело.
Ну, вы знаете, это что же можно делать как-то более цивилизованно и менее цивилизованно? Вот Лемон Бразерс ведь разорился.
Да.
И это, кстати, послужило, вот, знаете, как говорят, там, снежную лавину можно запустить одним камешком, который просто в нужное время упадет в нужном месте. Вот так, таким камешком или спусковым механизмом для кризиса 2008 года послужил как раз банкротство Лемон Бразерс. Но, в принципе, глобально вкладчики банка, клиенты банка, они же не пострадали. Там со всеми рассчитались. Ну, кто-то потерял, конечно, проценты, кто-то, может быть, там потерял чуть больше. То есть есть же вполне цивилизованные инструменты банкротства, в том числе и крупных финансовых институтов. Хотя это, конечно, это всегда потрясение, это всегда имеет какие-то политические последствия, поэтому банки предпочитают банкротить, в общем, в последнюю очередь. Вот даже General Motors еще можно обанкротить, а там какой-нибудь, я не знаю, Citigroup, ну, наверное... наверное, даже
хорошо,
у
а тогда
у
вот
Обама
Греция, про которую все говорят, это все-таки произойдет вот на этом фоне, или все-таки
выход
будут спасать?
Из еврозоны?
Да.
Ну, знаете, тут есть много факторов за и много факторов против. Я чисто настроен пессимистично. Мне кажется, что вероятность того, что, ну, скажем так, что евро... я пока не знаю, какую конструкцию они применят, потому что ведь это очень смешная ситуация. Она, ну, то есть она не смешная, она такая трагикомическая. Когда создавалась зона евро, есть очень четкие прописанные правила приема туда. Потом выяснилось, что они не соблюдаются, что показывает пример Греции, и туда берут, в общем, приготовишек, которые совершенно были к этому не готовы, тоже, кстати, по политическим соображениям отчасти, но нет правил выхода. Никто пока не понимает, как это произойдет, как должен поменяться Европейский центральный банк, где все участники, значит, куда это, куда девать эти вот купюры, которые были напечатаны для каждой страны и так далее. Поэтому как, какая будет конструкция в конечном итоге, не знаю даже сами авторы идеи единой европейской валюты, но то, что зона евро не сохранится в абсолютно том виде, в котором она существует сейчас, вот лично мне кажется, вероятность больше 50%. Но сама по себе Греция, не в обиду грекам будет сказано, кстати, у Кипра большие проблемы, который, как известно, крупнейший инвестор в российскую экономику, потому что, это по статистике, ну, потому что все крупнейшие офшоры, которые являются владельцами крупнейших российских компаний, зарегистрированы на Кипре. Значит, ну, те, которые не зарегистрированы на Британских Вирджинских островах. Но не в обиду грекам и киприотам будет сказано. В общем, они, конечно, мало влияют на европейскую экономику. А вот то, что зашаталась Испания...
Есть проблемы у Португалии.
Там,
ну,
Португалия и Ирландия, да, тоже, в общем, такие относительно европейские слабаки. Но есть проблемы у Италии. Вот почему тратят деньги на Грецию? Вот в своем недавнем выступлении, значит, госпожа Лазар, новый исполнительный директор Международного валютного фонда, в общем, так довольно, ну, так менторски, если не сказать, что хамски говорила о том, как греки должны жить, они, в общем, никого, конечно, не волнуют. Всех волнует эффект домино. Ну, вот да. Если пойдут крупные страны по пути греков, то, конечно, еврозона не, совершенно очевидно не устоит, и это будет иметь очень серьезные последствия для всей, даже для, безусловно, европейского лидера ФРГ. Потому что им-то евро нужно. Если они вернутся сейчас к марке, то при том, что германская экономика при определенных проблемах, конечно, на голову выше всех остальных, это означает, что марка будет фантастически укрепляться, что сейчас происходит со швейцарским франком. Швейцария уже всерьез рассматривает ограничения на приток капитала. Да. Мы думаем, как нам отток капитала там как-то загипнотизировать, а они уже сейчас всерьез рассматривают, создана рабочая группа по ограничению
так
притока капитала.
Так и британцам, похоже, хорошо.
Британцы тоже неплохо, вот недавно разместили свои обязательства, поэтому марка станет сразу чрезвычайно сильной валютой, а это конец немецкого экспорта, на чем держится немецкая экономика. Ну, это все бог с ним, это, в общем, их проблема,
история,
от которых
об этом
мы далеки.
А вот в связи с тем, что будет здесь, в России, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли интервью премьер Медведева Владимиру Познеру появление в России открытого для граждан правительства? Об этом спорят журналисты Олег Попцов, Аркадий Дубнов, Александр Подробинок, политолог Михаил Ремезов и философ Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Экономист Андрей Нечаев сегодня мой гость. Говорим мы вот о том, что дальше, поскольку так все неожиданно и стремительно происходит в экономике, и люди так немножко напугались. Хотя, конечно, с одной стороны, хорошо, это показатель того, что российская экономика вроде бы вписана в мировую экономику. С другой стороны, вот ровно все то, о чем вы сейчас рассказали, это касается, конечно, России, но как это отразится все на российской экономике, чего людям ждать. И вот все бесконечно, обычные-то люди, естественно, начали спрашивать, куда бежать, покупать, сдавать, вкладываться. Вот если можно, скажите, сейчас, как быть сейчас.
Я уже такую экономическую эрудицию проявил, как мог. Теперь,
очень, кстати, интересно. Теперь, я вот не подумала о том, что у Кипра-то проблемы это, и у наших будут.
Это только таким вот глубоко эмансипированным женщинам, как вы, интересно. Я думаю, что 99% вообще.
Ну, контекст интересен, Андрей, а как же?
Но мы действительно вот стали частью мировой экономики и процесса глобализации со всеми плюсами и минусами. Но мы, конечно, неравноправный игрок. И вот просто это надо четко понимать. Никак не отменять тему патриотизма, там, гордости за нашу страну вообще и за ее экономику в частности. Но мы, конечно, такой инфантрибль пока европейской, да и мировой экономики, потому что, вот, ну что, нефть, газ, металлы, калийные удобрения и круглый лес. Вот, собственно, все наше богатство, которым мы представлены как составная часть мировой экономики.
Нет, а чего же вот эта вот скупка Роснефти-то аж на 5 миллиардов? Это, ну, собственно, это все из этого же ряда, а они чего так побежали скупать срочно?
А у них же долги огромные. Значит, Роснефть, ведь ну, это моя гипотеза, но, мне кажется, она близка к действительности. Хотя вот сейчас вы меня поссорите с настоящим Игорем Ивановичем.
Сечин, вы имеете в виду, да. Это... Не, ну вы аккуратно, аккуратно.
Не, это просто такая, значит, знаете, да, эту шутку.
Да,
вот.
Да.
Ведь вот плавная девальвация рубля в 2008, в начале 2009 года, там, ну, говорили, что она связана с заботой о гражданах, конечно, хотя отрубание хвоста по кускам, в общем, ни одной собаке не нравилось. Реально это было связано с тем, что крупные компании, в частности Роснефть, имели колоссальную корпоративную задолженность. Роснефть на тот момент была должна 18 миллиардов долларов. И, конечно, отдавать по 23 рубля за доллар и по 36 рублей за доллар, как вы понимаете, совершенно две разные задачки, поэтому вот им давали возможность купить доллары относительно дешево. Я думаю, что сейчас здесь вот что-то из этой же серии. Ну, свечку, конечно, не держал, но так вот мне почему-то кажется.
Так, ну, хорошо, вернемся к тому, что
теперь,
все-таки
значит,
всем
теперь к ней эмансипированным дамочкам.
Да, Андрей, в общем.
Значит, я бы сказал так. Нужно расслабиться.
Так.
И, в общем, ничего особенного не предпринимать, потому что...
Я думала, вы добавите в соответствующие...
Ну да, и получить...
Ну,
да, да.
Давайте.
Но я считаю, что уже все знают конец. Я объясняю, почему. Потому что если вы хотели сыграть на курсе, вы опоздали. Вы опоздали. Я не исключаю, что девальвация будет продолжаться. Дело в том, что... Я тут встречал такое довольно интересное исследование аналитическое. В Америке тоже выборы. И вот считается американскими экспертами, что для президента Обамы, для его переизбрания, для экономической ситуации, которая бы способствовала его переизбранию, оптимальная цена на нефть 80-90 долларов за баррель. Это тот уровень, который не позволяет сделать... быть бензину слишком дорогим, они там тоже на эту тему, там, кстати, бензин дешевле уже, чем у нас, и американцы очень это отслеживают. Но, с другой стороны, это же крупная нефтедобывающая страна, Техас имеет серьезное политическое влияние, это комфортная цена для производителей. Мы знаем, что американцы умеют добиваться той цены, которую они считают для себя комфортной. А уж когда речь идет о выборах президента, я почти уверен, что они сумеют этого добиться. Это означает, что я вот сегодня, часа два назад, смотрел, было 97 долларов, немного осталось. Ну, вот думаю, что еще долларов на 10 цена нефти упадет. С соответствующими последствиями для нашего платежного баланса и соответствующими...
А в какой промежуток, по-вашему, произойдет? Вот в течение этого полугодия?
Ну, выборы в ноябре, значит, ну, вот, да. Ну, они же не там, выборы, как известно, во второй вторник после первого понедельника, но это не значит, что они в первый понедельник будут иметь 80-90, надо за какое-то время. Ну, думаю, что это вопрос месяца. может быть, двух. А поэтому, конечно, потенциал дальнейшего ослабления рубля, он есть, но я не сторонник там алармистских всяких ожиданий. Все может в экономике произойти, но мне кажется, что это маловероятно. Я, кстати, вот кто вдруг, не дай бог, следит за моими там статьями или твитами, я предсказывал ведь девальвацию рубля совершенно просто четко и аргументировал. Ну вот, страшно оказываться хорошим пророком в своем отечестве. Думаешь, потенциал не исчерпан, но думаю, что вряд ли, если мы говорим о курсе доллар-рубль, это будет больше там 36. То есть, в принципе, играть на
то
курсах...
То есть, вот все страхи по поводу того, что нефть упадет и все грохнется, несмотря на то, что вы говорите о том, что, в общем, экономика у нас такая жиденькая.
Нет, подождите, вот давайте разберемся, что все... Что все и куда грохнется. Значит, я не случайно с этой профранцисской шутки начал, уж кризис идет. Он никуда не делся, мы просто его немножко пригасили. Если сравнивать с прошлым годом, ну, цифры более-менее приемлемые, но если вы возьмете статистику по месяцам, вот май, апрель, март, у нас уже идет падение ВВП, инвестиций.
Ну, капитал побежал уже просто.
Отток капитала. Да. Другая тема, но тоже очень важная. 42 миллиарда. В общем, безумная цифра за первый квартал. Остановился рост реальных доходов населения, нулевой. То есть внутренние драйверы экономического роста во всем мире – это что? Инвестиции и потребление населения. Инвестиции падают, потребление населения стагнирует. То есть, реально кризис уже, в общем, на дворе. Там, ну, другое дело, что, наверное, он все-таки будет более мягким, чем кризис 2008-2009 года, но я-то сейчас говорил только о долларе. Ну, доллар, евро, там, о курсе.
То есть, в общем, пока терпеть,
думаю, что потенциал до 36
падения не суетиться, смотреть.
Есть. Потенциал падения до 45, там, скажем, его нет. В этом смысле, с учетом транзакционных издержек, так называют, берут же банки комиссию за покупку и за продажу, в общем, лучше не... Вот,
лежат и лежат,
лучше
если у кого-то что-то
лежит. Если вы меня не послушали, что я вам говорил раньше, распределить свои сбережения, если таковые у вас есть. Нет, дело не в том, что в разные, а исходя из того, как вы собираетесь эти деньги тратить. Угу. Вот если вы собирались ехать отдыхать, например, в Европу, или там вы человек более обеспеченный, хотели там что-то прикупить, какую-то недвижимость, или послать там детей учиться, конечно, надо было какую-то часть денег отложить в евро, потому что сейчас придется за это евро заплатить дороже. Ну, соответственно, у вас какие-то расходы в долларовой зоне, надо было иметь доллар. Если вы живете в мире рублей, ну, как... Черт вам.
Сдерживайтесь.
Черт вам разница, в конце концов, какой там курс доллара с евро.
Мы продолжим этот замечательный разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» после 22 часов разговор о выборах мэра Красноярска, репортаж оттуда, и как Омская «Единая Россия» сменила флаг. Михаил Соколов будет вести эту программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Блогер Алексей Навальный оштрафован на 30 тысяч рублей за негативное высказывание в адрес «Единой России». Решение принял сегодня Люблинский суд Москвы. С иском в суд обратился член «Единой России» Владимир Свирид. Он требовал компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей за высказывание Навального в интервью журналу «Esquire». «Россия в состоянии быстро отреагировать на любое развитие событий в еврозоне», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита России-ЕС в Стрельне под Петербургом. Путин также выразил надежду, что процесс введения безвизового режима России и ЕС будет ускорен, Москва к этому готова. Бизнесмен Михаил Прохоров, экс-кандидат в президенты России, объявил о начале создания партии гражданской платформы. На пресс-конференции в Москве Прохоров сообщил, что он и его сторонники начинают процедуры, необходимые для регистрации партии. Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека покидают 9 человек. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов, отметив, что сегодня был крайний срок подачи заявлений о выходе из этого совещательного органа. Никулинский суд Москвы приговорил генерала МВД Александра Бокова к 9 годам колонии общего режима. Боков – бывший директор бюро по координации борьбы с организованной преступностью в странах СНГ. Признан виновным по делу о хищении около 10 миллионов долларов. Следствие по делу в отношении трех участниц группы Pussy Riot, устроившей так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя, завершено. Об этом сообщил адвокат Марии Алехиной Николай Полозов. В предъявленное ей обвинение внесены незначительные, по его словам, изменения. Эдуард Хиль будет похоронен 7 июня на Смоленском кладбище Петербурга.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Нефть падает, рубль падает, что дальше? И сегодня большой политический день, о котором и в связи с которым об экономике мы говорим с президентом Банка Российская финансовая корпорация и первым министром экономики России Андреем Нечаевым. А вы можете присоединиться к нашему разговору, вы нас слушаете и смотрите, а писать и звонить можете смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронной почты mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-700-200-22-12. Вот Андрей нам сказал, что, в общем, если...
Да, еще раз здравствуйте тем, кто не слышал начало. Не слышал.
В общем, короче говоря, если ничего вы со своими сбережениями еще не сделали, и они у вас в рублях, то уже ничего не делайте, спокойно сидите, терпите, будем смотреть, что будет дальше со всем этим.
Я не сказал, что спокойно терпите.
Спокойно сидите, терпите.
Значит, я сказал, что не пытайтесь заниматься валютными спекуляциями.
Ну, уже не имеет смысла.
Для этого время уже упущено, а издержки могут быть оказаться слишком высокими.
А все ли верно то, что делает сейчас вот ЦБ? Потому что, когда все эти слова произносятся с экрана, может быть, не все люди понимают, что глава ЦБ, собственно, имеет в виду, говоря вот о том, что они делают. И поскольку экономисты говорят, что вот какие-то новый режим этих валютных интервенций, то, может быть, в этом есть тоже какая-то причина произошедшего столь стремительно?
Центробанк при тех золотовалютных резервах, которые он сейчас имеет, это для тех, кто не очень внимательно следит, более 500 миллиардов долларов, безусловно, может обеспечить любой курс, который он захочет. Угу. Ну, в пределах там осмысленного. Дело в том, что девальвация рублей не такой однозначный процесс, который вот надо рисовать одной краской. В нем есть, безусловно, свои негативные моменты, очень серьезные, которые, кстати, прежде всего ударят по населению. Это инфляционные риски, поскольку у нас по отдельным потребительским товарам от 40, иногда более 70% это импортные товары. Значит, если рубль стал на 15% дешевле, импортные товары автоматически должны стать, чтобы сохранить ту же прибыльность, на 15% дороже. И это, конечно, серьезный инфляционный шок. Он проявится не завтра, а там через с каким-то лагом. Первые признаки будут через несколько недель, какие-то там через несколько месяцев. Но с учетом того, что, как мы знаем, нам же приготовили предвыборный подарок, и повышение тарифа было отнесено на лето, то
да,
вот сочетание шок инфляционный, связанный с девальвацией рубля, и шок инфляционный, связанный с ростом тарифов, в том числе на газ, на электроэнергию, на жилищно-коммунальные услуги и так далее.
То есть водка еще вырастет.
Все тарифы, регулируемые и контролируемые государством, повысятся, причем повысятся существенно быстрее инфляции. Чем я уже вот устал просто твердить, что вы хотите побороть инфляцию, ну, начните с регулируемых государством тарифов. И вот, конечно, когда два этих фактора сольются, я думаю, что где-то в сентябре население, вернувшись из отпуска...
С повышенными ценами ценами на сигареты и на водку.
Те, кто вернется, или те, кто сможет туда уехать, они, конечно, будут неприятно поражены, и я думаю, это, кстати, станет серьезным фактором нового нарастания протестов.
Осеннего протеста. Тем более, что
уже
сегодня...
связано вот не с политическими, а с или не только с политическими моментами, а с чисто социальными, когда просто людям очень конкретно...
Будет, в общем, трудно сводить концы с концами, да.
Извините, выражение по карману. С другой стороны, конечно, это крайне негативно с точки зрения модернизации нашей экономики, потому что импортные технологии, без которых мы не можем обойтись, импорт современного оборудования высокотехнологичного, все это станет дороже. А самое главное, что вот эти скачки, они делают менее предсказуемыми, гораздо труднее просчитываемыми все хоть сколько-нибудь долгосрочные проекты, то есть инвестиционные проекты. Это вот
ну, хорошо,
серьезный негатив. Есть позитив,
да.
Просто
mm-hmm.
я к чему, что не надо вот все одной краской. Конечно, девальвация национальной валюты – это очень мощный, причем универсальный такой защитный зонтик для отечественного товаропроизводителя. Что в свете нашего вступления в ВТО, в общем, далеко не лишнее, поскольку мы сами лишаем себя возможности использования административных методов, вступая в ВТО, возможности манипулирования ставками импортных пошлин, чем мы, скажем, активно занимались там на подержанные автомобили, на ряд других товаров, то вот то, что наши товары при прочих равных условиях становятся гораздо более конкурентоспособными с импортом, это, конечно, фактор положительный, и есть надежда, что мы это вот наблюдали, конечно, наиболее ярко в 98-99 годах, когда после масштабного, тогда, правда, была пятикратная девальвация, mm-hmm. начался просто рост бурной нашей отечественной промышленности. Сейчас бурного роста не будет, но это станет фактором в плюс, и с точки зрения, там, скажем, безработицы при прочих равных условиях, может быть, это позволит ее как-то там немножко сдержать. Ну, и есть еще третий момент. Нефть-то падает. Но если рубль при этом тоже падает, то дальше не надо быть большим математиком, чтобы понять, умножение, значит, одного падающего на увеличивающееся второе дает тоже результат. Ну, то есть вы там угу. нефть умножаете, подешевевшую нефть на большее количество рублей, это, конечно, имеет ключевое значение с точки зрения бюджета. У нас бюджет трещит по срам, давайте называть вещи своими именами, роздано... предвыборных обещаний, там есть разные оценки, но до 8% валового внутреннего продукта. Это накладывается на ранее принятые обязательства. Они разные очень по весу, там, ну, скажем, доведение совершенно правильное, стипендии студентов до уровня прожиточного минимума, ну, масштабу государства стоит копейки и может только двумя руками поддержать. А, скажем, 23 триллиона рублей на оборонные расходы, это уже, извините меня, не копейки. А постоянно растущие, иногда на десятки процентов в год, расходы на правоохранительную деятельность органов государственной безопасности, не считая Сочи, самая быстро растущая статья нашего бюджета в последние годы, угу. в среднем, там тоже не копейки, там триллион с лишним. И вот новые предвыборные обязательства в сочетании с уже ранее анонсированными, конечно, ставит бюджет в крайне тяжелое положение, потому что без дефицита он, как известно, свертывается при $115 за баррель. Вот, как я уже сказал, сегодня мы имели 97.
7, да. А если 87, то вообще проблема.
Большая проблема. А если 77, то...
То есть ИЦБ,
главное,
как вы говорите, в этом случае не зальет.
Главное, если надолго. Так вот. Нет, я сейчас не об этом. Ага. А в этом смысле для бюджета это, девальвация, да. конечно, выгодна. Потому что он за ту же нефть получает гораздо mm-hmm. больше рублей. А зарплаты учителя, врачи, военные там, и все прочие получают в рублях, как известно. Там, просто в долларах она будет немножко поменьше, ну, кого же это должно беспокоить, пенсии и так далее. Мы же все-таки в рублевом мире живем. И в этом смысле я не говорил с председателем ЦБ, хотя мы однокашники, но думаю, что вот этот фактор, он подспудно на политику интервенции Центрального банка, конечно, влиял.
Угу. То есть они так, в общем, внутренне опасаются того, что...
Не-не, бюджет надо спасать.
Бюджет надо спасать.
Угу. А для бюджета дешевеющий рубль, конечно, благо.
Да. А вот все-таки перспективы тогда, если говорить о политических перспективах, ну, в общем, вы уже нарисовали все сценарии, которые могут быть, если экономика будет вот такой, какой все это сбудется.
Нет, я пока нарисовал только один сценарий, который будет абсолютно конкретно. Очень. Это вопрос выбора граждан, как они отреагируют. Ага. То, что они получат новые на 15% увеличенные счета за коммунальные услуги, это медицинский факт.
Ну, это правда, это с 1 июля
начнется. То, что девальвация рубля, если завтра там Центральный банк ее не задавит, в чем я очень сомневаюсь, и не сделает...
Потому что уже понятно, вот
да,
объяснили,
я объяснял, почему.
Да.
И не сделает рубль опять 28 и поклянется на крови, что 28 ни копейки больше, то этот эффект тоже будет. То есть мы, безусловно, столкнемся со скачком цен осенью, особенно когда вот это вот, что всегда положительный фактор, дешевеющие овощи, фрукты и так далее.
И они, еще вроде незаметно, да?
Да, они влияют в плюс вот где-то июль, август, сентябрь. А в октябре они перестают, и тут еще вот все, о чем я сказал. Поэтому думаю, что у граждан будет повод выразить свой восторг власти за подобную экономическую политику и ее результат. А вот если действительно произойдет знаковое падение цены на нефть и продержится достаточно долго, у нас есть резервный фонд, фонд благосостояния, пока есть что тратить. То есть катастрофы не будет сразу. Я не хочу тут алармистские какие-то настроения, значит, у наших слушателей рождать. Пока чем заткнуть дыру есть. Но если, конечно, нефть упадет всерьез и надолго, то это может привести, в конце концов, к бюджетной катастрофе. Но в любом случае сейчас правительству, ну, или настоящему правительству, надо будет определяться с приоритетами. Вот уже совершенно ясно, что все, что анонсировано,
повышение
зарплаты врачам и учителям, да, сначала среднего по региону, а потом удвоение, оборонка, эти мегапроекты всякие там, Сочи, ну, остров русский уже ничего не построили,
да, слава
богу, но деньги-то списали, вот, и чем закончится, еще как бы скандалом не кончилось, может, даже и посадками какими-нибудь, ну, это же там просто скандальная ситуация, то есть, надо будет определяться в приоритетах. 30 миллиардов, например, субсидии центральным телерадиоканалам, которые нам показывают «Анатомию протеста», другие высокохудожественные произведения про умывание мозгов, тоже дорогая вещь, 30 миллиардов субсидии. Ну, какая сумма для нашего бюджета, но ну, тоже надо же понимать, на что. Вот, то есть приоритетами надо будет определяться и где-то снижать затраты и расходы бюджета, где-то их, может быть, там как-то растягивать во времени. Это тоже политически все непростые решения. А безумные дыра в пенсионном фонде более триллиона рублей.
Так, послушайте, ну вот, может быть, тогда все и понятно с политикой и с пиаром. Вот молодой премьер с молодым правительством, ну, на него вот в результате и спишут, и как-то еще немножечко подышим чуть-чуть. Всегда найдем, кто виноват.
Ну, то, что враги найдутся-то, это уж у меня ни тени сомнения нет. Там и Госдеп, конечно, не дает нам жить спокойно, да, это совершенно очевидно. Да. И либералы, и проклятые 90-е никак не можем вот избавиться от этого. Но 12 лет встаем с колен, и все никак, все пока на корточках. Значит, это понятно.
Ну, жертву-то надо будет как-то принести.
Это понятно. Это понятно, что для пиара всегда поводы найдутся. Но сейчас уже современные люди при наличии еще интернета, социальных сетей, там, ну, не мне вам рассказывать, значит, они, во-первых, имеют больше возможности получать объективную информацию, а те люди, которые смотрят «Дом-2», они зато очень внимательно прислушиваются к собственному карману. И если там становится пусто, вот так же, как они до этого восторженно, искренне вполне любили того или иного национального лидера, вот ровно так же после того, как водка становится дороже на 100 рублей, они начинают его ненавидеть. Эти качели, они проскакивают точку равновесия очень быстро. И В этом смысле, вот, может быть, возвращаясь очень коротко к тому, с чего мы начали, в смысле политических новостей, вот именно поэтому я сейчас работаю над партийным проектом «Гражданская инициатива».
А вот слушайте, вот опять, я очень всем вам симпатизирую, кто пытается через 10 лет на этом абсолютно уже такой заледеневшей площадке чего-то прорастить, но вас опять так много получается. Рыжков, значит, Явлинский пойдет, очевидно. Ну, самые по социологическим замерам коммунисты такие сильные оппозиции выглядят, но это понятно. А вот теперь еще Прохоров и еще вы. Вот как-то...
Это вот как раз не страшно. Вот знаете, когда в стране никакие не создаются, ни политические, ни общественные организации, а если и создаются, только в подполье, вот это гораздо хуже, чем когда они растут, как грибы после дождя. Но вот я совершенно искренне убежден, что... вот тому протестному движению, не только тот, которое выходило на Болотную, те там 100-120 тысяч человек, и в других городах. Вот я много езжу по регионам, вот, вы знаете, просто недовольство ощущается, оно висит в воздухе.
Да, конечно, вот, это мы чувствуем.
Общество, безусловно, бурлит. Это принимает разные формы. Борьбы с точечной застройкой, с экологическими преступлениями, значит, вот по каким-то вроде бы частным поводам. Огромное количество дискуссионных площадок, клубов. Посмотрите, как бурлит интернет, обсуждая серьезные проблемы. Совершенно очевидно, что этих людей, вот эти вот существующие традиционные партии, они не устраивают. При всем моем уважении к, несомненно, моим боевым товарищам там, Немцову и Рыжкову, с одной стороны, и вечному Геннадию Андреевичу и Владимиру Вольфовичу, с другой стороны, вот совершенно очевидно, что вот этим условно рассерженным гражданам нужна другая партия.
Ну вот, смотрите, Прохоров, Кудрин.
Ну, Алексей Ленич пока ничего не создаёт.
Ну да, про партию не знаю, но гражданскую инициативу.
Гражданскую инициативу это, собственно... Это я придумал, нет-нет, я не хочу сейчас тут, я не уполномочен рассказывать, так сказать, наше с Алексеем Леонидовичем отношение в смысле партийного строительства, вот.
А, то есть идеи вам принадлежат? Уж теперь раз оговорились, раз оговорились.
Название гражданской инициативы, да, оно...
Ну, то есть... Для Кудрина придумал и свою партию еще сделал.
Несколько месяцев назад. Мы обсуждали с ним партийное строительство, но я вот он считает, хорошо, что пока не время. Значит, ну, я уважаю его выбор в этом смысле, безусловно. Но, с другой стороны, как я ему всегда говорю, если вдруг, то вот... Мы для тебя всегда открыты. Но, еще раз говорю, у него точка зрения, что не то, что не надо создавать партию, что сейчас пока немножко рановато. Ну, это вопрос не стратегии, а тактики.
Ну, такова ваша идея партийная, какова? Чем она будет отличаться вот от набора?
Да. Она будет отличаться, первое, вот есть некоторые... довольно простые истины, которые людям созвучны. Вот их надо избавить от измов, начиная от коммунизма и кончая либерализмом. Вот если вы спросите на улице сейчас человека, ну, такого более-менее трезвого, скажи, пожалуйста, ты за частную собственность? Сразу 99% он ответит «да». Ты против вмешательства государства в твою личную жизнь? Да. Ты за свободу информации? Да. Ты за повышение там, социальной ответственности бизнеса? Да. Ты за низкие налоги? Да. Ну и так далее. Так ты же либерал. Да что вы? И прямо могут и по лицу стукнуть. Вот первое. Есть некий набор достаточно очевидных, но очень важных идеологических ценностей, которые разделяет огромное количество людей.
Но это, не хочет никаких
это ярлыков. Первое. Но не хочет никаких ярлыков. Второе. Всем надоели вождистские партии. Вот когда одно лицо олицетворяет и лицо партии, одно человеческое лицо олицетворяет одно политическое лицо и принимает все решения, и все это несменяемо, и мы выступаем за сменяемость высшей власти в стране реальную, а при этом у нас, извините, там некоторые граждане уже, их скоро в кресле будут катать, значит, и сзади подбирать песок на очередном пленуме очередного там ЦК КПСС, неважно, как это называется. Поэтому это должна быть действительно партия, построена по реальным демократическим принципам.
Тогда скажите мне, чем это отличается от того, что заявляет Прохоров? Он
широким,
тоже говорит о широком
использованием, конечно, социальных сетей как не просто средство коммуникации, а действительно как средство реального обеспечения внутрипартийной демократии. Я пока, к сожалению, не знаю, что делает Михаил Дмитриевич, потому что он сначала...
Он тоже говорит, не будет партии, а будет вот такая вот площадка.
Нет, последняя его версия была, что он не создает партию, а создает движение, а вот сегодняшняя версия была, что он создает партию из 500 юристов, которые
партия
будут...
Партия как площадка.
Которые будут держать лицензию. Вот это я не понимаю. Вот партия как площадка, я не понимаю. А партия это... некое общественное движение, обладающее одним правом – участия в выборах и борьбы за власть. В этом смысле на региональном уровне, на муниципальном уровне. И, кстати, вот обратите внимание, абсолютно новое явление. Ведь кто раньше смотрел на муниципальные выборы?
Да, это мы заметили, и поэтому здесь герои наших
сейчас,
муниципальных выборов уже были не один раз.
Сейчас огромный интерес.
И они, кстати, действительно все тоже крайне не хотят никаких измов, иногда даже избыточно, потому что они
интерес,
не хотят
особенно,
институализироваться даже.
Особенно в регионах.
Да.
Вот. И единственный инструмент в этом смысле, все-таки другого человечества пока не придумал, это, конечно, партия. Ну... Если так окажется, я не знаю, что создаст в итоге Михаил Дмитриевич, создаст ли, но если окажется, что вот в ходе этого партийного строительства будут действительно как бы абсолютно близкие по всем параметрам партии, и так получится, и которые действительно будут представлять интересы вот ту задачу, которую я перед собой ставлю, условно рассерженных граждан, и обеспечит реальную абсолютно другую систему организации партийной жизни, не региональные столоначальники такие, знаете, профессиональные революционеры и партийные работники, которые по 20 лет сидят. Я знаю это по СПС. Я очень их уважаю всех. Действительно, люди, которые много лет несли этот крест. Но это уже профессиональные партийные работники, профессиональные оппозиционеры. Вот другие люди, новые.
Хорошо, как вы партию-то собираетесь назвать?
Гражданская инициатива.
А, то есть вот
да,
все-таки
мы так. Уже подали, мы уже подали уведомление в Минюст, но если окажется, что таких партий будет, вот, которые все эти идеи реализуют, две или три, ну что ж, значит, будем объединяться. Я надеюсь, что все люди вменяемые...
Сумеете договориться. Ох, что-то эти годы показывают, что... Трудно на этом фланге договариваться. Наушнички, пожалуйста, возьмите. Да, вот эти вот, ага. Так, Борис Калуга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
У меня вопрос к вашему гостю.
Давайте.
К Андрею Нечаеву.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я слушал в первой части, вы говорили о том, что вы ожидаете и дальнейшее ослабление курса рубля. Я живу в Калуге и вижу, как в нашем городе и в целом в области в основном умирает местное производство и растет, как грибы после дождя, иностранное. В этой связи мне кажется, что у концернов Volkswagen, Volvo, Siemens и так далее возникнут серьезные разногласия с правящим кабинетом правительства в связи с существенным ослаблением рубля. Или не возникнут, как вам кажется?
Ну, я вижу огромное количество поводов для разногласий с политикой нынешнего, а также предыдущего кабинета. Но вот в данном случае, мне кажется, что девальвация для тех компаний, кстати, Калужская область, вообще, я вас поздравляю, она считается каким-то просто маяком,
да,
с точки зрения,
да,
привлечения иностранных инвестиций, и честь и хвала в этом смысле Артамонова, если это его заслуга. Они же продают продукцию на внутреннем рынке, то есть за рубли. они, ну, там я не говорю о том, что рабочие места и налоги здесь. Единственная проблема, с которой они, конечно, могут столкнуться, и это серьезная проблема, это то, что комплектующие станут дороже. Вот дальше будет, собственно, серьезная проблема выбора, что наращивать производство здесь, внутри страны, составляющих, что, кстати, предусмотрено всеми инвестиционными соглашениями, и в этом смысле для страны это как раз неплохо, для инвесторов, может быть, действительно не очень хорошо. Ну, либо повышать цены на те, там, скажем, иномарки, которые они делают, ну, в той мере, в которой рынок это готов проглотить. Поэтому, ну, если вот с этой точки зрения, что, конечно, у них объективно вырастут издержки за счет импортных комплектующих, я с вами согласен, это неприятный сюрприз для них.
Еще, наверное, успеем мы взять. Юрий, Московская область, здравствуйте, вы в эфире. Юрий. Юрий отключился, нет звонка. Ну, хорошо. Тогда просто закончим все-таки тему политическую, уже потому что не успеем еще развивать тему экономическую. Все-таки ваш прогноз на... Вот уже понятно, что будет неприятная осень. А все-таки какого типа будут протесты в связи с теми примитивными мерами, которые уже сейчас приняты? По поводу митингов, по поводу вот уже вот уголовных дел против барышень, которые там в блогах пишут светские обозреватели, не самые приятные вещи для полицейских, и подписках о невыездах, и так далее, и так далее. Как вам кажется, что это будет за осень в этом смысле?
Вы знаете, вот один из мотивов, почему, в частности, я создаю партию, я все-таки не сторонник революции. Я считаю, что на какое-то время свой лимит революции Россия выбрала. И в 20 веке, и частично, и... Ну, в смысле, в 20-м,
да,
конечно.
Да, и в 20-м, да.
Да, в 21-м, слава богу, еще пока не было, и не надо. И поэтому, конечно, хочется, чтобы, с одной стороны, протест рос, с другой стороны, чтобы он был в каких-то цивилизованных...
культурных рамках,
цивилизованных,
как говорит премьер,
цивилизованных,
да,
рамках. То, что делает сейчас власть, безусловно, будет способствовать радикализации публичного протеста. Это неизбежно. И это очень опасно. Думаю, что этот процесс уже не остановить. В этом смысле задача всех ответственных оппозиционных политиков, в том числе и вообще лидеров оппозиционного движения, сделать так, чтобы вот тот протест, который, как я глубоко убежден, будет осенью нарастать по социальным соображениям. Недавно был, если еще там 10 секунд есть, был очень интересный опрос, я читал результаты, что, конечно, рост цен, число людей, которых это волнует, в 4 раза превышает число людей, которых волнует фальсификация выборов.
Понятно.
Но те, кого волнует фальсификация выборов, слава богу, никуда не делись. А вот те, кого волнует повышение цен, теперь, безусловно, появятся. И, конечно, очень важно, чтобы вот этот вот стихийный процесс, он шел в цивилизованных рамках. Но это вопрос не только оппозиционных лидеров и оппозиционных политиков. Это и вопрос власти.
Андрей Нечаев, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск. Его проведет Дмитрий Волчек. Ну, тема вам уже понятна. Время свободы сразу же после программы.